Вадим почувствовал, что кто-то держит его за руки, и отпрянул. На него сочувственно смотрел один из братьев. Загадочной женщины рядом не было. Инициация продолжалась.
«Хочешь ли, чтобы мы стали единым сердцем и единой душой и вместе согласно служили Богу?»
«Хочу», — еле слышно отвечал Вадим. Вновь раздался чуть слышный смех.
«Тогда ради Христа и Евангелия ты стал братом нашей общины».
Брат Рене подошел к нему и, счастливо улыбаясь, надел на палец Вадима кольцо.
«Пусть это кольцо станет знаком твоей верности Господу», — сказал он.
Вадим вздрогнул, потому что кольцо обожгло. И тут раздался дружный хохот. Казалось, толпа безумцев вырвалась из психушки и теперь радовалась обретенной свободе. И вновь, кроме него, этого никто не слышал. Ужас, словно нож, полоснул по нервам. Хохот сменился пронзительным истерическим визгом, и Вадим упал в обморок. Он пришел в себя в келье. Рядом с ним сидел брат Филипп, огромный белобрысый парень, похожий скорее на тяжелоатлета, чем на монаха. Диссонансом с могучим телом было лицо, кроткое и даже красивое. Наверное, за счет голубых глаз. «Меня избрали быть твоим наставником и другом», — сообщил тот. «Что со мной?» — спросил Вадим. «Инициация. Считай новое рождение». Вот и перенервничал, — качнул головой Филипп, сочувственно сгорбив плечи. Балахон натянулся, нити затрещали. Парень поднялся, отчего в комнате стало совсем тесно. «Отдыхай, спи. Сегодня можешь не ходить на вечернюю службу». Слова Филиппа вязли где-то в тумане. Вадим провалился в сон. Перед ним опять была бескрайняя равнина. Войска накатывались друг на друга, словно волны, бьющиеся среди скал в беспощадном и бесконечном поединке. Бешено сверкали и скрещивались мечи, вскидывались щиты, отражая невообразимую силу удара. С тупым грохотом ударяли топоры в покрытые кожей и металлом тела и доспехи. Вадим вдруг понял, что все эти звуки складываются в грозную и привлекательную какой-то страшной красотой симфонию сражения. Барабанами стучали копыта коней, медными тарелками клацал металл, духовыми группами трубили боевые фанфары и рожки. Над всем этим звучал мощный человеческий хор из криков, стонов, воя. Долина ревела страшным многоголосием, и можно было различить мелодию, стоявшую за всем этим грохотом. И вдруг он ощутил, что сзади него на коне оказался еще кто-то, тесно прижимаясь всем телом и обхватив бедра своими ногами. И услышал слова, громом прозвучавшие в мозгу. «Сражайся! Ты не можешь быть убитым! Ты неразрушим, постоянен и неизменен!» Рыцарь попытался заглянуть за спину, пытаясь понять, что за философ сидит сзади, но сделать это было практически невозможно. Доспехи мешали вертеть головой, да и лошадь проворно скакала вперед, словно не чувствуя веса таинственного незнакомца. Тот продолжал: «И не скорби ни о чем, все вокруг нетленно, но нет ничего более желанного, чем праведная война. Чтобы избежать греха, надо вступать в битву, дорогой принц Арджуна!» Почти нежно закончил сидевший за спиной. Всаднику показалось, что его с кем-то перепутали. «Я не Арджуна, я Вадимир!» — отчаянно крикнул он. Даже спиной чувствовалось, что сзади были изумлены. Наконец в мозгу раздались громовые слова, которые теперь звучали не так пафосно. «А со спины похож. Извини, обознался». Незнакомец исчез так же внезапно, как и появился. Неожиданно впереди показалась плотная полоса всадников, стремительно летевших навстречу. Обдумывать случившееся не было времени. Через секунду началась сеча. Азарт сражения опьянел, в кровь поступало столько адреналина, что тело не чувствовало ни боли, ни усталости. В больших дозах опасность приедается. Начинаешь чувствовать себя ремесленником, работающим у конвейера. Удар влево, удар вправо. Влево, вправо, минут 20 такой монотонной работы способны вогнать в скуку. Возбуждение, царившее в душе, угасло. Вдруг мир перед ним перевернулся, завис на мгновение в странном неустойчивом равновесии, а затем рухнул куда-то навстречу. Сначала он решил, что небеса пали на землю, потом понял, что сбит. Он валялся, придавленный боком рухнувшего вместе с ним коня, и, что называется, был не в форме. В голове завывала метель, в глазах плясали искры, словно попал в эпицентр праздничного салюта. Через мгновение салют поутих, но лучше не стало, потому что увидел перед собой огромного всадника, закованного в серебристые латы. Солнце отражалось от них, и, казалось, всадник сиял, как огромная звезда. Нападавший поднял меч, готовясь нанести последний страшный удар. Откатиться в сторону не удавалось, ноги оказались запутаны в чем-то невидимом. Меч уже опускался, как вдруг рядом появился незнакомец в огненно-красном плаще. Быстро нанес удар сбоку серебристому всаднику. И пока тело врага пыталось достать мечом двойника Вадима, отсеченная голова, прикрытая металлическим шлемом, улетала куда-то вверх, к небесам. Раздался удар. Это изуродованное туловище свалилось на землю. Рядом грохнулась отрубленная голова. Забрало шлема открылось, и он увидел забрызганное кровью лицо пожилого человека. Странно, лицо это показалось хорошо знакомым. Но во сне он не испытывал особых эмоций к такому повороту событий. Ну, знакомое лицо. Ничего удивительного, мир тесен. Сзади вынырнул незнакомый спаситель, который спешился и помог подняться. «Спасибо». «Сочтемся!» — прокричал тот, быстрым движением вспрыгивая на коня. Красный плащ взметнулся, словно знамя. Показалось, что голос нового друга был необычно высоким, почти женским, но анализировать было некогда. Битва продолжалась. Он проснулся. Перед глазами стояло лицо убитого рыцаря. Кровь хлестала из перерезанного горла. Но теперь он знал, чье это лицо. Это был настоятель монастыря, брат Роже. Но почему во сне его двойник назывался Вадимиром? В памяти ожили далекие, почти детские воспоминания. Кажется, во время путча в Москве у Белого дома странный человек окрестил его этим именем. События жизни оказались завязаны в невероятный клубок, нити которого уходили и в другой, потусторонний мир. Мысль была тяжелая, как вериги, и обжигала, словно соль, рану. В келье было тихо, только слышался равномерный стук. Это мое сердце, понял Вадим. Скоро стук затих, сменившись таким же монотонным клацанием. Вадим вновь провалился в сон. Он сидел в походной палатке, пытаясь починить лопнувшие ремни седла. Рядом сидел кто-то похожий на брата Филиппа и монотонно скреб по лезвию меча наждачным камнем, снимая зазубрины. «Сигурд, слышал, нашего командира наградили?» — спросил Вадимир. «Иуду», — не поднимая головы, уточнил тот. «Везет мужику, 30 серебряников выдали». «Большие деньги». «А то! Все потому, что любимый ученик самого Христа. Вот и живет, как у Христа за пазухой». «Большие деньги», — еще раз повторил Вадимир. «А что за история вышла у них с Иисусом? Говорят, предал». «Дурак ты, брат. Он выполнял задание своего учителя». «Начни сначала и попонятнее», — попросил Вадимир. «Иисус Христос хотел дать миру свое учение, но люди недоверчиво относятся к новому. Сын Божий совершал чудеса, воскрешал мертвых, исцелял прокаженных, открывал глаза слепым и кормил 3 рыбками 1000 людей. Но всегда находились скептики, мол, мертвый был еще жив, слепой притворялся, а рыбу плохо сосчитали. Вот они с Иудой и решили, что мученическая смерть и воскресение убедят маловеров. Иуда все и организовал. Сильный рекламный ход. Еще бы! Весь мир поверил. Правда, Иуда совершил таки одну ошибку. Видимо, обидно было, что предателем посчитали. Написал мемуары, назвал Евангелие от Иуды и всю правду матку там выложил, мол, выполнял волю Божью. А Иисус? Поначалу растерялся, потом понял. Тем более, что большого вреда не произошло, ведь церковь скрыла неудобные писания. В общем, теперь они снова друзья. Да, связи решают все. Вновь наждачный камень монотонно скреб по лезвию. Иногда Сигурд останавливался, поднимал клинок, сосредоточенно всматривался в него, ища дефекты. Во сне Вадим полностью отождествлял себя с персонажем сна, рыцарем Вадимиром. Он чувствовал его эмоции и мысли, владел воспоминаниями. Поэтому знал, что завербовался в эту армию недавно, сам, добровольно. Пришел сюда заниматься настоящим мужским делом на свежем воздухе. и ему здесь нравилось. Он проснулся. Теперь окончательно. В том году лето наступило поздно. 20 мая вместе с братом Филиппом приводили в порядок клумбы с цветами. Они сдружились, и обоим нравилось возиться в монастырском саду. Солнце сияло на безоблачном небе, но порывы северного ветра создавали ощущение прохлады. Работа была несложной. Полевые мыши, расстроенные холодной зимой, прогрызли трубки поливальной системы. Филипп разъединял шланги, менял на новые. Ему не требовался инструмент. Сильные руки, красные от загара, легко насаживали тугую резину на пластиковые анкеры. Вадим разрыхлял землю, закрывая готовые участки специальной материей, чтобы не росли вездесущие сорняки, колючки и маки. Для цветов вырезал дырки. Те счастливые просовывали свои яркие головки, как крохотные модницы в воротнички. Теперь им будет влажно в любое пекло. Иначе на летнем солнце почва высыхала почти мгновенно.